Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина приговорены к 2 годам лишения свободы каждая за проведение в Храме Христа Спасителя панк-молебна «Богородица Путина прогони». В десятках стран мира прошел День солидарности с участницами группы «Пусси Райот». Патриарх Кирилл и архиепископ Юзеф Михалик обратились к народам Польши и России с посланием о примирении. Министр обороны России выступил против передачи общественному телевидению частот телеканала «Звезда». Таковы главные темы дня пятницы, 17 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из участниц панк-группы «Пусси Райот» к лишению свободы сроком на 2 года. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич будут отбывать наказание в колонии общего режима. За ходом заседания следила судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня что-то невероятное происходило в Хамовническом суде Москвы и на ближайших подступах к нему. Очень много людей пришло смотреть за тем, как оглашается приговор участницам панк-группы «Пусси Райот». Было около 150 журналистов и, наверное, около 1000 людей, которые просто пришли поддержать девушек, а каким-то образом им посочувствовать. Приходилось пройти двойной кордон с журналистом, чтобы оказаться в суде, но при этом далеко не все журналисты смогли попасть в тот зал, где, собственно, оглашался приговор. Для части журналистов выделили еще отдельный зал, куда велась видеотрансляция, но и его не хватило, и поэтому около нескольких десятков журналистов стояли на 3 лестничных пролетах Хамовнического суда Москвы и слушали аудиотрансляцию того, что происходило в зале судебных заседаний. Девушки слушали приговор стоя, находясь в так называемом стеклянном аквариуме, и все это время они были в наручниках, переминались с ноги на ногу и периодически улыбались, встречаясь взглядами со своими родственниками, пришедшими их поддержать. Собственно, стоически также они встретили и приговоры, тоже улыбались, но каких-то комментариев не давали. И более того, приставы постарались как можно скорее вывести всех и не только из залов судебного заседания, из зала для трансляции, но и вообще из здания суда. И вот снаружи, на улице все очень ждали адвокатов, их комментариев. И первым к журналистам обратился адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Помимо всех процессуальных нарушений, о которых мы говорили и которые не отражены в этой мотивировочной части приговора, были серьезные нарушения, связанные с протоколом судебного заседания. Приведены неверные цитаты, использованы неверные факты тем, кто выступал в качестве свидетелей, и тем, кто выступал в качестве допрашиваемых, как наши подзащитные. Почему-то приписаны слова, которых они не говорили. Ничего из того, что сторона защиты пыталась сделать в течение всего процесса, оспаривая и его ход, и те процессуальные нарушения, которые имели место, по существу не отражены в решении суда. Мы считаем, что и сам процесс был фарсом, и его приговор как венец этого фарса. Безусловно, это проекция от той политической ситуации, которая существует в России. Беззаконие, отсутствие правосудия стало нормой. И этот процесс – отражение тому. То, что произошло с нашими подзащитными – самая настоящая расправа. Но я уверен, что они оставят решение суда в силе, потому что именно так действует дискреционная система в России.
Адвокаты участниц панк-группы «Пусси Райот» уже заявили о том, что будут использовать все законные механизмы, которые позволят изменить судьбу их подзащитных. И вот что сказал Николай Полозов.
Незаконный приговор мы будем обжаловать, выражая волю наших подзащитных, которые готовы бороться за свое честное имя, за свою правду, за то, что они невиновны до конца. Мы будем бороться, мы будем представлять их интересы, и в конечном счете я уверен, что мы добьемся полной их реабилитации. Потому что то, что сейчас происходит, это не уголовный процесс, это позорное судилище.
Только оправдание и полная реабилитация, и никаких прошений о помиловании. Таков настрой всех троих участниц Пусси Райт, сказала адвокат Виолетта Волкова.
За помилованием к этой власти они обращаться не будут.
Лидер несистемной оппозиции Алексей Навальный, присутствовавший на оглашении приговора Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич, заявил, что считает его и весь этот процесс личной местью Владимира Путина, участницам пангруппы «Пусси Райт», за их акцию, проведенную не в храме Христа Спасителя, а раньше на Лобном месте на Красной площади в Москве.
Совершенно очевидно, что они сидят в тюрьме, потому что это личная месть Путина за ту акцию, которую они провели на Красной площади. Он показал, что он оценивает те оскорбления, которые они ему нанесли на своей акции на Красной площади, а не в храме Христа Спасителя, в 2 года лишения свободы. И демонстрирует всем нам, всем, кто здесь собрался, всему населению России, Полу Маккартни, Мадонне, кому угодно, что ему на всех наплевать и что он будет и дальше идти по этому пути. А для нас, для всех, даже тех, кому не понравилась акция «Пусси Райт», она мне не понравилась. Это демонстративное уничтожение правосудия. То, что было, это был инквизиционный процесс. Когда судья говорила, что хулиганство – это демонстративное неуважение, вот то, что было в зале суда, это было демонстративное неуважение, которое проявил вот этот суд, если это можно назвать судом.
Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов на просьбу прокомментировать приговор ответил совсем краткой репликой.
Единственное, как можно прокомментировать этот приговор, это названием новой песни группы «Пусси Райт», вот, которая, как я понимаю, была выпущена только сейчас. И песня эта называется «Путин зажигает костры революции».
Ну, теперь все будут ожидать, вероятно, обжалования этого приговора и решений следующих инстанций. Андрей?
Спасибо, Марьяна Тарачешникова работала сегодня в Хамовническом суде Москвы. Суд признал участниц группы «Пусси Райт» виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, заявив, что скандальная акция «Богородица» Путина «Прогони» в храме Христа Спасителя была тщательно спланирована. За судебным заседанием следили несколько сот граждан у входа в Хамовнический суд. Там все было довольно бурно. Несколько корреспондентов «Радио Свобода» находились на месте событий. Я попросил поделиться своими впечатлениями с коллегой Еленой, мою коллегу Елену Власенко.
У здания Хамовнического суда в Москве собрались несколько сотен. Оценить точное количество сложно, поскольку 7-й Ростовский переулок, где расположено здание суда, был перекрыт, разделен на несколько секторов. Это эффективная тактика, которую уже много лет применяет московская полиция. Журналистам было работать довольно тяжело, поскольку, чтобы попасть из одного сектора Ростовского переулка в другой, нужно было что-то доказывать, предъявлять всевозможные удостоверения, искать главного среди приставов и полицейских. Сторонники и противники «Пусси Райт» скандировали периодически «России без Путина», «Свободу Пусси Райт», «Свободу политзаключенным» и «Позор». «Позор» они скандировали в том случае, когда активистов, которые прорывались на проезжую часть Ростовского переулка, которая, естественно, сегодня не была проезжей, они сразу оказывались в руках полиции.
Сообщается о нескольких десятках задержанных. Что это за люди и насколько жесткими, как сейчас говорят, были эти задержания, чем они вообще были вызваны?
Они были вызваны тем, что люди просто проходили на проезжую часть Ростовского переулка, и люди пытались объяснить полицейским, что они имеют право свободно передвигаться в своем городе. У некоторых в руках были плакаты, которые традиционно воспринимаются с большим трепетом московской полиции. Всех задержанных поддерживали аплодисментами, когда автозаки, наполненные сторонниками «Пусси Райт», уезжали из Ростовского переулка.
Какая-то очень неприятная история произошла с политиком Гарри Каспаровым. Я слышал, что он укусил полицейского, и его довольно сильно побили в автозаке.
Связи с Гарри Каспаровым сейчас нет, но действительно всех удивил его арест, поскольку он мирно общался с журналистами, давал интервью. Как шутят многие журналисты и активисты, которые были свидетелями этого задержания, Гарри Каспарова арестовали за то, что он Гарри Каспаров. Собственно, также арестовали Сергея Удальцова.
Видел я в одной из видеотрансляций транспарант «Ведьм на костер». Видимо, и православные активисты выражали свою точку зрения. Как к ним относилась полиция?
Как относится к движению «Наши», то есть довольно спокойно реагировал на их активность.
Как собравшиеся у здания Хамовнического суда восприняли весть об приговоре девушкам?
Криками «позор». Эта весть распространилась благодаря тому, что каждый второй у здания суда читает твиттер-трансляцию. Буквально из разных концов Ростовского переулка люди начали скандировать «позор».
Совесть, 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 совесть. Ну вот не только позор скандировали те, кто поддерживает группу Pussy Riot, но еще есть одна кричалка «Сколько стоит совесть?». Одна из участниц акции протеста против приговора Pussy Riot, Татьяна Романова, скрылась от полиции на территории посольства Турции. Посол предложил Романовой выйти из здания через черный ход, однако после того, как девушка вышла за пределы дипломатического представительства, ее задержали. Вместе с Романовой на территории Турции оказались сотрудники ОМОНа. Девушка забралась на фонарный столб у здания посольства, и чтобы снять ее, сотрудники правоохранительных органов забрались по решетке.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Выглядит ли приговор участницам панк-молебна как поражение гражданского общества? Об этом спорят священник Владимир Вигелянский, драматург Михаил Волохов, гражданский активист Андрей Сидельников и адвокат Марк Фейгин. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы», итоговый выпуск, пятница, 17 августа, и мы подробнее поговорим о реакции на приговор участницам группы Pussy Riot. Уже известна реакция Православной Церкви. В заявлении Высшего Верховного Совета РПЦ сказано, что Русская Православная Церковь просит власти проявить милосердие к участницам этой группы в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий. Это цитата. В то же время Церковь заявляет, что не сомневается в правомерности решения суда. В партии «Единая Россия» приговор назвали жестким, но справедливым. У либеральной общественности, у творческих людей, конечно, точка зрения на то, что происходило сегодня в Хамовском суде, несколько другая. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По мнению публициста Льва Рубинштейна, который 17 августа пришел к Хамовническому суду поддержать Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, такой приговор приведет к усилению протестных настроений.
Власть в очередной раз проявила себя как механизм жестокости, мстительности, несправедливости и абсурда. Это нельзя расценивать никак, кроме как очень мелкая, очень низкая мстительность. Но я уверен, что этот приговор, в общем, не остановит тот вот вал протеста, который начался. Он, я уверен, будет усиливаться. Потому что эта история уже перестала быть даже внутрироссийским делом, как мы заметили. Последствия будут, я уверен, серьезны.
Писатель Людмила Улицкая, которая присутствовала в Хамовническом суде на нескольких заседаниях по делу Pussy Riot, называет процесс над девушками знаковым.
Очень надеялась на то, что их отпустят, но я предполагала, что, конечно, этого не будет. Процесс совершенно непристойный. Стыд, позор на долгие времена войдет в учебники. Когда станут писать историю 21 века в России, то первая история беззакония как раз именно описана эти два процесса Ходорковского и Pussy Riot. Хотя на самом деле процессов было очень много, огромное количество. У нас там созревает Илья Фарбер сейчас еще. Но дело в том, что они просто знаковые и очень шумные. Ну и по ним уже можно судить о том, что такое сегодня наше правосудие, что оно собой представляет. Пойдет в учебники.
Писатель Борис Стругацкий уверен, приговор девушкам мог быть и более суровым, учитывая, что государственный обвинитель просил приговорить участниц Pussy Riot к 3 годам лишения свободы.
Инструменты, наша дорогая, все-таки хочет изобразить какое-то милосердие. Потому что если бы все шло так, как оно шло раньше, должно было быть 3 года, а может быть даже больше. А они все-таки скостили до 2. Конечно, это ужасно. Конечно, давать 2 года девчонкам, которые виноваты, может быть, только в том, что позволили себе шутки шутить, это, конечно, кошмар. Их надо было отправить в женский монастырь мыть полы на 15 суток. Вот и все их наказание за хулиганство. А их судили как негодяев. Это само по себе подло и гнусно. Но я считаю, что могло быть и хуже. И поэтому я даже рад, если хотите. Они уже в значительной части сидели. Могло быть и хуже. Меня эта фраза не отпускает. Могло быть и хуже.
Актриса Чулпан Хаматова, ранее также поддержавшая участниц Pussy Riot, считает этот процесс абсурдным.
Самое большое удивление, наверное, то, что все это настолько шито грубыми нитками и пятки натянутые на уши. Все это походило на какой-то просто абсурд. Он уже даже не смешной. То есть я как человек, который доказательства и вменяемые аргументы, не услышала ни того и ни другого. Я так и не поняла, почему эти девушки получили такой большой срок. Я надеялась, что им дадут полгода, которые они уже отсидели в тюрьме, и, в общем, через какое-то время, несколько дней, будут на свободу. Границу размыли, и творческое высказывание можно интерпретировать даже как-то... Некий политический творческий манифест можно интерпретировать, оказывается, как угодно. Безусловно, это очередное неверие и недоверие нашей юридической всей структуре.
Заключает актриса Чулпан Хаматова. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода. Москва.
Сразу после вынесения приговора я обзвонил нескольких российских политиков и общественных деятелей. Вот что сказал мне писатель и лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Это очень глупое решение. Очень-очень глупое. Они могли мне дать отсиженное или дать чуть больше, чтобы меня освободили, ждать в зале суда. Я, честно, думал, что опытная власть так и поступит. Оправдать они их не могли, они уже сидели. Но вот видите, она и так уже чрезмерно раздута, эта тема, а теперь появятся новые возможности ее раздувать, смаковать. И... ничего хорошего. Для общества тоже ничего хорошего, потому что эта тема разделяет общество на два лагеря. Разделяться обществу не следует. Надо объединяться в борьбе против единовластия. Правозащитники могут броситься на их защиту и будут правы. Да? Ну, например, политик, который я таковым на сегодня не являюсь, но хочу быть политиком публичным, которого избирают. И что я должен сказать своим избирателям, что предложить посирает в качестве модели, что ли? Это вот надо понимать. Потому что если обращаться к народу, то эту тему особенно поддерживать не стоит. Можно говорить о том, что это несправедливо, там надо было ограничиться административным наказанием, вот и все, но поощрять тоже.
Писатель Эдуард Лимонов. В эфире «Радио Свобода», лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Конечно, выходка Кусирает недопустима. Она является хулиганской и заслуживает всякого осуждения. Но это максимум административная статья и штраф, а не 2 года. У нас вообще удивительное правосудие. У нас все повязано за участие в убийстве 12 человек, присуждают штраф. А Кусирает за детскую выходку присуждают 2 года в колонии. Это не может вмещаться в голове сколько-нибудь правомыслящего человека. Этот приговор продиктован волей руководства РПЦ, патриархии. Они хотят отомстить любому, кто вот так фривольно себя ведет в их епархии. Власть идет на поводу у этих пожеланий по той простой причине, что видят в РПЦ одну из опор. Это одна из идеологических опор путинского режима. Церковь помогает властям, как это было и в прошлом, в истории России, сдерживать свои позиции, опираясь на верующих. Мы заявляли неоднократно о том, что не согласны с тем, что требовала прокуратура, и, естественно, мы категорически против нынешнего приговора. Да, наши активисты примут участие в акциях, которые будут проходить по этому поводу. Единственное, что мы не будем участвовать в хулиганских актах ни в каких, вроде тех, которые произошли сегодня, когда зачем-то белорусских партизан накрыли мешками головы. Совершенно бессмысленно. Играет на руку тем, кто как раз поддерживает вот такие репрессивные приговоры.
Политик Сергей Митрохин. Мой следующий звонок кинодокументалисту Виталию Манскому.
Но мне стыдно за этот приговор, мне стыдно за суд, который выносит подобные приговоры. Мне стыдно, что вообще подобные дела рассматриваются в судах. Мне в каком-то смысле стыдно, что я живу в такой стране с такими судами, с такой моралью, с такой церковью.
Вы считаете политическим приговор?
Ну, вы знаете, в каком-то смысле, конечно, это и политика. Я именно так бы обозначил. То есть это не политический приговор, но это и политика, потому что это, безусловно, будет влиять на общий климат, который и без того достаточно скверный. Подобным приговором, знаете, есть это такой термин, есть судебный прецедент. Вот если за культурные акции будут людей сажать на реальные, отправлять ему на реальные сроки, то что же говорить о каких-то других акциях, скажем, политического свойства?
И говорят о том, что это знаковый процесс. Если вы согласны с такого рода характеристикой, в чем его значимость, в чем его символика?
Символика заключается в принципиальном отказе судебной и государственной системы обратить внимание на мнение граждан страны, на мнение элиты страны. Государство и судебная система, а это, к сожалению, у нас суды не независимые, как мы понимаем. Они очень зависимы, руководители государства. Значит, они вот выбрали такой путь развития, общий псевдодемократической ситуации в России.
Я видел сегодня результаты опроса общественного мнения о том, что примерно 18-20% населения страны или опрошенных сочувствуют участницам группы Pussy Riot. Подавляющее большинство, в общем, осуждает их поступок и так или иначе, очевидно, согласно с наказанием, которое они понесут. У вас такое разделение общества не вызывает беспокойства?
Я не считаю, что общество разделено таким образом. Я считаю, что 17% наших сограждан способны мыслить независимо от обработки мозгов средствами массовой информации, а остальные очень зависимы от этой обработки. Если бы люди смогли отрешиться от того прессинга информационного, который на них был оказан, ну, я надеюсь, что в моей стране 99,9 граждан, моих сограждан, высказывали бы безусловное сочувствие участникам этой группы.
Кинорежиссер Виталий Манский. Вот что думает о приговоре участницам группы Pussy Riot, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я очень расстроен. Я в очередной раз убедился, что разумного суда, думающего о том, что он делает и каковы могут быть последствия того, что он делает, у нас, к сожалению, нет. Сделали героев из, в общем, достаточно заурядных девочек, ничего особенного из себя не представляющих. Слава Богу, что они, в общем, оказались на высоте, в достаточной степени на высоте твоего, я не знаю, что ты меня назовешь, не миссии, но на высоте случая, в который они попали. И совершенно сделали из абсолютно заурядной ситуации, сделали международный скандал, которого ни мы, ни они, никто не должен был заслужить.
Как себя должно вести то, что называется в России гражданским обществом? Нужны ли какие-то акции сейчас протестов, поддержку осужденных и так далее?
Всегда есть какой-нибудь эскимос, который придумает для жителей Бельгийского Конго правила поведения при жаре. Это нормальное явление, никуда от этого не денешься. Представить себе, что мы, сейчас вбрыкнем и пойдем на баррикады, нет, я себе этого не представляю, более того, я бы сказал, что я этого не хочу.
Вы считаете приговор политическим и процесс над участницами Pussy Riot политическим?
К сожалению, они сами себя загнали в ситуацию, в которой у них другого выбора не было. Власть выступает как часть суда, как составная часть суда. Это невозможно так жить, это же безобразие, что мы таким образом живем.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. В разных странах мира прошел День солидарности с участницами группы Pussy Riot. Патриарх Кирилл и архиепископ Юзеф Михалик обратились к народам Польши и России с посланием о примирении. Министр обороны России выступил против передачи общественному телевидению частот телеканала «Звезда». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы панк-группы Pussy Riot, приговор которым вынес сегодня Хамовнический суд Москвы, не будут просить помилования. Апелляцию будет подавать защита вышестоящую судебную инстанцию, заявил адвокат Николай Полозов. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич приговорены к 2 годам колонии общего режима каждая. Судья Марина Сырова признала их виновным в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, заявив, что скандальная акция Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя была тщательно спланировано. У здания Хамовнического суда сегодня были задержаны десятки людей, выступавших в поддержку девушек из панк-группы. Среди задержанных оказались оппозиционный политик Гарри Каспаров, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, гражданский активист Данила Линдале. Акции в защиту Pussy Riot прошли сегодня в десятках городов России и в разных странах мира. В Самаре в ходе такой акции были задержаны 9 человек. Русская православная церковь выступила заявлением в связи с вынесением приговора приговора участницам Pussy Riot. Высший церковный совет призвал российские власти, цитата, «проявить в рамках закона милосердие к осужденным в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий». В заявлении церковного совета, направленном в информационное агентство, содержится также призыв к тем, кто счел себя оскорбленным панк-молебном Pussy Riot в храме Христа Спасителя, воздержаться от мести и каких-либо насильственных действий. Вместе с тем, церковный совет благословил, опять цитата, на мирные гражданские действия, направленные на ограждение православного народа, его святынь от вражды и кощунства. В Хакасии сегодня вспоминают жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших катастроф в истории мировой гидроэнергетики.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 17 августа. Продолжим главную тему выпуска. Приговор московского суда участницам группы Pussy Riot вызвал осуждение в правительственных кругах западных стран среди общественных активистов и правозащитников. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кэтрин Эштон и посольство США в Москве назвали приговор непропорциональным. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала приговор проявлением опасной тенденции к сворачиванию свободы слова, а Германия характеризовала его как разрушительный. Сегодня в разных странах мира более чем в 50 городах прошел день солидарности с участниками, с участницами группы Pussy Riot. Такие же акции разного рода прошли и в некоторых российских городах, например, в Самаре, Петербурге, Томске. Призывы к участию распространялись, как правило, через интернет, в первую очередь через социальные сети. Подробнее с обзором того, что происходило в связи с Pussy Riot сегодня за рубежом, корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
Призывы к участию распространялись через интернет, в первую очередь через социальные сети. Большинство акций начались за несколько часов до оглашения приговора, рассказывает одна из координаторов митингов в поддержку Pussy Riot в Берлине Ольга Штраус.
Выступления были великолепные. В частности, например, представитель зеленых Рената Кунаст просто кричала и взывала к освобождению Pussy Riot. Это просто буйство, происходящее в душах политиков. И мы, в общем, очень рады единодушному призыву к освобождению Pussy Riot и пониманию, что пути назад нет. А Россия, как экономический партнер Германии, не может быть тоталитарной диктатурой. В общем, излагаю вам то, что сейчас, я думаю, говорит во всех демонстрациях весь мир. Ну и мы здесь, в частности, в Берлине. 5 партиями и 3 движениями. Человек 300, все журналисты всех медиа собрались. Несмотря на наш закон, который не позволяет закрывать лицо, на сцене стоят люди в балаклавах и выступают люди в балаклавах. И, в общем, эстетика Pussy Riot отовсюду присутствует и соблюдена.
Акция в Сиднее из-за разницы во времени была первой. Ее организовала местная женская панк-группа. Участники манифестации играли на барабанах и перкуссионных инструментах. Всем предлагалось надеть разноцветные балаклавы.
Я думаю, даже при том, что мы на другом краю земли, мы верим в свободу слова для всех и в творческое самовыражение. Они не должны были оказаться в тюрьме. В мире множество людей страдает, но если кто-то страдает, то мы все от этого страдаем. Мы должны друг друга поддерживать.
Я из Мексики, это тоже очень далеко. Я знаю, что акции проходят во всем мире, и мы должны поддерживать друг друга, объединяться, самоорганизовываться, насколько это возможно.
В Лондоне, кроме демонстрации у российского посольства, актеры в театре Royal Court решили публично прочитать переведенное на английский язык последнее слово подсудимых на процессе по делу Pussy Riot. Накануне правозащитная организация «Международная амнистия», признавшая арестованных участниц группы узницами совести, передала в российское посольство в Великобритании петицию в защиту Pussy Riot. Говорит заместитель директора Европейского и Среднеазиатского департамента международной амнистии Давид Диас Жогейкс.
В нашей акции участвовали 3 актера, выступавшие в костюмах и масках девушек из Pussy Riot, которых снимали фотографы. Это была короткая фотосессия. К нам подошли полицейские, чтобы выяснить наши намерения. Полиция не препятствовала фотосессии и передаче петиции. Мы свободно и беспрепятственно подошли к зданию российского посольства. К нам вышел сотрудник службы безопасности посольства, и мы передали ему конверт с петицией. Мы надеемся, что петиция находится сейчас у дипломатических сотрудников посольства.
В Париже готовность участвовать в акции у Центра современного искусства Помпиду на площади Стравинского выразили более 1000 человек. Во Франции манифестации в поддержку участниц группы Pussy Riot организованы также в Марселе, Ницце и Лионе. В Барселоне митинг, в организации которого участвовали профсоюзы и активисты-правозащитники, прошел у собора Саграда Фамилия. Аналогичная акция состоялась в четверг вечером в Мадриде у Министерства иностранных дел Испании. В Нью-Йорке манифестанты собрались у Свято-Николаевского собора на Манхэттене, чтобы пройти по Мэдисон-авеню до Таймс-сквер. Рассказывает Ксения Грабштейн, член инициативной группы, организовавшей нью-йоркскую акцию поддержки.
Что касается людей, которые не в курсе, просто пешеходов Нью-Йорка, то этим людям мы будем раздавать листовки. Люди реагируют очень активно. Люди подходят, спрашивают, почему мы стоим, что происходит, что значат наши баннеры. Люди берут листовки, люди фотографируются с нами, фотографируют нас. Тут же, скажем, да, постят на Facebook и Twitter. У нас оригинальная листовка, где на одной стороне яркая балаклава напечатанная, а на другой стороне краткая информация о том, что происходит. В принципе, ее тут же можно вырезать и сделать из нее такую простую маску, символизирующую посирает, чтобы все желающие могли тут же присоединиться к действию.
Это была Ксения Грабштейн, член инициативной группы, организовавшей в Нью-Йорке акцию в поддержку Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Антон Бенедиктов, Радио Свобода.
Данные социологов, обнародованные накануне вынесения приговора участницам группы Pussy Riot, свидетельствуют о сохранении тенденции падения популярности режима Владимира Путина в России. За последние 4 месяца, согласно данным Левада-центра, рейтинг президента упал на 12%. В то же время не более 18% населения России следят за делом Pussy Riot и сочувствуют оказавшимся в заключении участницам группы. Я беседую с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Мы отслеживаем регулярные отношения россиян к власти, к первым лицам государства, эмоциональные оценки деятельности, ну и, соответственно, структуру этого отношения. Те изменения, которые вот мы отмечаем в публикации наших последних опросов, подтверждают тренд медленного, но очень устойчивого падения поддержки и доверия к Путину. Падение началось примерно с осени 2008 года, когда оно было на пике, и с некоторыми колебаниями продолжается на протяжении кризиса и в последние годы. Падение это связано с тем, что значительная часть людей встревожены вот сохранением этого консервативного авторитарного режима еще на неопределенный срок и понимают, сознают те проблемы, которые связаны вот с общественной стагнацией и усилением репрессивного характера режима. Логика совершенно понятная. Удержание власти, оно требует подавления оппозиции и усиления вот беззакония и административного произвола.
Какова сейчас количественная поддержка Владимира Путина?
Благоприятное впечатление от Путина и, соответственно, поддержка, оно уменьшилось с мая по август с 60 до 48%. Твердых сторонников Путина сегодня около 15%. Основной как бы массив голосующих за Путина – это люди, которые не видят альтернативы, поскольку ну, так построена политическая система, и продолжают питать иллюзии, что Путин все-таки может выполнить те обещания, которые он сделал в предвыборный период.
То снижение показателей, которые сейчас вы обозначили, это по вашим социологическим оценкам заметная тенденция?
Да, это очень сильное снижение. Но тут важно не столько сам шаг снижения, сколько устойчивость этого тренда, необратимость его. Потому что основа отношения к Путину, это пока сегодня составляет такой оппортунизм, безразличное, дистанцированное, безальтернативное отношение вот к носителю власти.
Лето было небогато на политические события. Самое яркое, что произошло за последние месяцы, это процесс над группой Pussy Riot. Каким-то образом отношение людей к этому процессу сказалось на отношении к Путину, как вы считаете?
Против девушек и против самой акции выступают те, кто составляет социальную базу поддержки Путина. Это такое, ну, когда-то выразился Афанасьев, агрессивно-послушное большинство. Прежде всего, это государственно зависимое население, население малых городов, не очень информированное, не очень образованное, очень боящееся всяких перемен, поскольку, ну, живет бедно и боится кризиса, поскольку не обладает ресурсом, и держится за Путина как иллюзию вот такой стабильности. Здесь
здесь есть, конечно, связь вот между путиновской поддержкой и отношением к процессу.
Та волна возмущения, которая вызвала у либеральной общественности, пользователей интернета, скажем так, у людей, которые называют себя мыслящими, процесс над Пусси Райот, каким-то образом он индуцировал всю страну?
Это все-таки внутри очень небольшой части. Сочувствие девушкам демонстрирует не более там 15-18% населения, а это прежде всего пользователи интернета, пользователи альтернативных источников информации и люди, настроенные осторожно или негативно по отношению к путиновскому режиму. Можно сказать, что речь идет именно о цивилизационном отторжении от путиновского режима, вот этих групп. И для них этот процесс – это симптом нарастания репрессивного характера режима. Поэтому это вызывает и отвращение, и презрение к этому самому процессу, и в очень большой степени страх.
Вот те люди, которые всегда или стабильно поддерживают Владимира Путина, вот это твердое ядро его поддержки, о котором вы говорите, оно, тем не менее, размывается? Что говорят ваши социологические исследования? Или это число людей остается стабильным, они поддерживают Путина вне зависимости от того, что он делает, просто потому, что он есть?
Нет, оно пока сейчас стабильно, оно может быть расколото только в ситуации резкого обострения экономической и социальной ситуации в стране, когда обозначатся разные реакции руководства страны. Пока без обострения кризиса это довольно консервативное, малоинформированное, очень ущемленное и очень догматически мыслящее, очень агрессивно реагирующее вот на подобные выступления и оппозиции, или моральные таких акций вроде поощряют такое население. По-своему, когда-то это названо таким соборным холопством государственно зависимых людей. Недалеких, неинформированных, ущемленных, бедных, завистливых и поэтому крайне раздраженных любой вот такой акции.
Означает ли это, что события, подобные акции Pussy Riot и то, что за ней последовало вот на протяжении полугода, социологические предпочтения большинства россиян все равно не изменят?
Сейчас, да. В перспективе идет эрозия. Скорее всего, векторы направления будут разные и будут усиливаться и такие реакционные, консервативно-фундаменталистские настроения, агрессивные. И, с другой стороны, будет все-таки размываться эта середина, и какая-то часть из этого вот большинства будет присоединяться к протестующим группам.
Это грозит какой-то серьезной поляризацией общественных настроений или, не дай бог, гражданским противостоянием?
Гражданским я не думаю, по крайней мере, в ближайшие там 3-4 года пока ничто не указывает на это. А поляризации, я думаю, будет.
Об общественных настроениях россиян говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 августа. В Варшаве сегодня подписано совместное обращение польской католической и русской православной церквей к россиянам и полякам с призывом к примирению между народами. Этот важный документ подписали глава польских католиков митрополит Юзеф Михалик и патриарх московский и всея Руси Кирилл. Это первый в истории визит главы русской православной церкви в Польшу. Из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Дзиковицкий.
Подписание первого в истории совместного обращения польской католической и русской православной церквей к народам обеих стран – один из ключевых моментов четырехдневного визита патриарха Московского и всея Руси в Польше. Об этом говорил после встречи членов конференции католических епископов Польши с патриархом Московским и всея Руси Кириллом архиепископ Хенрик Мушинский. Нужно было начинать и сделать первый шаг. Начинать с того, что нас объединяет. Так, чтобы в будущем не обойти стороной ни одной проблемы, чтобы наши церкви осуществляли творческий вклад, без которого нет будущего, обогащали нашу жизнь христианскими ценностями, на которых воспитывались наши народы, вся Европа, конечно, в изменяющейся реальности 21 века.
Наших верных.
В обращении, которое в торжественной атмосфере в Королевском замке подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель конференции католических епископов Польши Юзеф Михалик, содержится призыв к обоюдному прощению и единению между народами Польши и России, несмотря на сложившиеся негативные исторические стереотипы.
Под документом в имени патриархату Москвы и целой Руси подписан.
Во время церемонии подписания исторического для обеих церквей документа патриарх Кирилл говорил о том, что в настоящее время отношения между государствами как никогда базируются на взаимовыгодных национальных интересах, и церковь не может не принимать этого во внимание. Однако, по его словам, нельзя ограничиваться только до прагматизма. Мы, христиане, обязаны идти дорогой объединения наших народов. Народы, которые руководствуются моральными принципами, строят другие отношения, которые выходят за рамки только лишь материальных отношений, сказал патриарх. В свою очередь, архиепископ Юзеф Михалик подчеркнул, что обращение было рождено духом Евангелия.
Не подписываем затем этого документа для рекламы. Ані для публічного сукцесу, чи теж
ми не підписуємо цей документ для реклами какого-нибудь публічного признання или аплодисментів, і даже не для історії. Нас привел к этому тяжелый опыт близкой и далекой истории, огромное количество горя и несправедливости, которые люди получили от людей и тоталитарных систем, от которых мы должны постоянно отмежовываться, ведь они опозорили имя человека.
Треба ще отчинати. А которые сханибили имя человека.
Президент Польши Бронислав Комаровский, который в четверг вечером принял патриарха Кирилла в президентском дворце, также говорил о важности совместного обращения к своим народам двух церквей.
Тешимся, что подчас этой визиты застанет подписано вспульное.
Мы рады, что во время вашего визита будет подписано совместное послание католической церкви Польши и русской православной церкви к народам Польши и России. Это обращение открывает новый этап в отношениях между церквями, будучи красноречивым свидетельством выбранной дороги к единению. Мы надеемся, что это событие станет также важным шагом на пути, ведущим к сближению и интенсивному диалогу также между нашими народами. Пути, основанном на правде, обоюдном доверии, доброй воле и взаимопонимании. Надеюсь также, что это послание будет донесено как можно шире верующим обеих церквей и будет ими глубоко пережито и станет важным источником раздумий для наших народов.
Рефлексии наших народов.
Примечательно, что именно вопрос того, насколько широко познакомятся с обращением и насколько глубоко его воспримут не только верующие в Польше и в России, остается одним из основных в комментариях, касающихся подписания документа в польских средствах массовой информации. Патриарх Кирилл в течение первых двух дней своего визита в Польшу несколько раз, в том числе и во время приема у президента, подчеркивал, что единение на основе христианских ценностей возможно.
Христианская евангельская мораль, ставшая частью нашей традиции, является тем общим, что соединяет наши народы и наши церкви. И имея этот общий фундамент, мы имеем одновременно надежду на то, что, опираясь на него, сможем преодолеть те человеческие трудности и проблемы, которые достались нам из прошлого и которые иногда сопровождают нас и в современной жизни.
Два последних дня своего пребывания в Польше патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет на Белостоцкой земле, где посетит православные святыни, а также примет участие в богослужении на святой для православных христиан горе Грабарка, куда в эти дни приходят тысячи паломников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. По сведениям газеты «Коммерсант», министр обороны России Анатолий Сердюков обратился к письмам к премьер-министру Дмитрию Медведеву, обосновав нецелесообразность передачи частот телеканала «Звезда», на которых, согласно президентскому указу, в 2013 году должно начаться вещание общественного телевидения. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Указ о создании общественного телевидения был подписан Дмитрием Медведевым в апреле. Предполагалось, что новому телеканалу передадут не только частоты, но и все студийные мощности и всю телевизионную технику. В Министерстве обороны к этой президентской инициативе с самого начала было крайне сложное отношение. Источники газеты утверждают, что замминистра обороны, статс-секретарь ведомства Николай Панков, который лично курировал создание в 2005 году телеканала «Звезда» и входил в совет директоров телекомпании, выступал категорически против передачи частот телекомпании под нужды общественного телевидения. Напомним, что «Звезда» на 100% принадлежит военному ведомству, вещает почти в 2000 российских городов. В ее штате работают более 700 человек. Один из знакомых ситуации собеседников «Коммерсанта» рассказал, что Министерство обороны даже обратилось в военные подразделения с негласной директивой к военнослужащим, чтобы они писали открытые письма, что их лишают своего канала. По данным «Коммерсанта», в своем письме на имя премьера Сердюков называет нецелесообразным передачу мощностей и частот телеканала «Звезда» для нужд и вещания общественного телевидения, поскольку Минобороны вложила в телекомпанию слишком много сил и денег. Но в качестве компромиссного варианта министр Сердюков предлагает рассмотреть передачу лишь части имеющихся у звезды региональных частот, а также оставить министерству половину от бюджетного финансирования для дальнейшего развития своей телекомпании. При этом, по данным «Коммерсанта», ряд частот, которые Минобороны планируют передать ОТВ, находятся почти в нерабочем состоянии, и для того, чтобы на них начать эфирное вещание, потребуется еще дополнительное финансирование. «Звезда» получала деньги из государственного бюджета, в частности, с 2010 по 2012 годы. Телекомпании было выделено более 4 миллиардов рублей. Но помимо этого, военное ведомство в течение первых 3 лет выделяло на «Звезду» средства от различных фондов и благотворительных организаций, связанных с Минобороны, которые шли прежде всего на развитие телевизионных частот в регионах. В правительстве не скрывают, что конфликт с Министерством обороны вокруг общественного телевидения и «Звезды» существует. В частности, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил «Коммерсанту», что ведет переговоры с министерством, но пока не может с уверенностью сказать, когда они подойдут к концу. Конфликт не вызывает никакого оптимизма у гендиректора ОТВ Анатолия Лысенко. «Моя позиция такова. Лучше всего создавать что-то новое, не руши старое», заявил «Коммерсанту» Лысенко. «Не стоит искать большой политики в сложившейся ситуации вокруг создания нового телеканала», считает политолог Марк Урнов.
«Понятно, что Министерство обороны неохота отдавать канал. Любому ведомству на их месте бы это не хотелось. Вот поэтому они будут делать все возможное для того, чтобы «Звезду» хранить за собой. Другое дело, что все равно общественное телевидение создавать надо, но куда его, на какую частоту пристроить, тоже никто не знает».
Этот конфликт показателен для современной России, полагает телевизионный обозреватель Юрий Богомолов.
«Это какая-то чуть более обобщающая вещь. Конфликт между нашей оборонной безопасностью и нашей культурной выживаемостью. Поскольку государство предпочитает все-таки полагаться не Министерство обороны, а культуру оно как бы числит по ведомству некоего факультативного занятия, ну, в данном случае, может быть, пропагандистов, то и возникает подобная коллизия. Я соглашусь с Анатолием Лысенко, который там же в этой статье сказал о том, что государство, в принципе, должно определить, что в данном случае важнее: общественное телевидение, именно общественное, а не какой-то паллиатив общественности, или действительно Министерство обороны, на которое государство может положиться во всех случаях. Хотя я думаю, что оно сильно обольщается на сей счет. Общественное телевидение с самого начала принимает какую-то гротескную форму. Я все больше думаю о том, что если оно все-таки появится, то это будет гомунску, такой мертворожденный».
«Коммерсанту» стало известно, что до сих пор не создано юридическое лицо для нового телеканала, не принят устав, нет возможности начать хозяйственную и финансовую деятельность, а главное — вести переговоры о приеме на работу людей и производстве программ для вновь созданного телеканала. Лысенко ходит злобно растерянный. Так охарактеризовал ситуацию источник газеты, знакомый с ситуацией вокруг создаваемого общественного телеканала. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 50 лет назад Ринго Старр впервые выступил в составе группы «Битлз» в качестве ее ударника. Случилось это в зале Хаум-Холла в деревушке Порт-Санлайт на северо-западе Англии. У членов группы в этом составе была лишь одна репетиция, прежде чем они появились на сцене местного садоводческого общества, где играли на танцах. Этот вечер считается датой создания классического состава легендарной группы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Историки группы «Битлз» называют первым ее публичным выступлением появление в Ливерпуль The Govern Club 9 февраля 1961 года. Это выступление действительно было, по сути, их первым концертом, хотя происходило оно в дневное время, когда за столиками полуподвального зала небольшого клуба посетители жевали сэндвичи и пили пиво. Это выступление «Битлз» никак не афишировалось, и большинство клубных завсегдатаев понятия не имели, кто играет. В этот день администратор клуба чуть было не согнал со сцены Джорджа Харрисона из-за того, что тот был в джинсах. За это выступление Битлы получили 5 фунтов. В этот день на ударных у Битлз играл Пит Бест, их первый барабанщик. Однако рождение классического состава группы состоялось 18 августа 1962 года, когда за барабаны впервые сел Ринго Старр. Случилось это в садоводческом клубе в деревушке Порт Санлайт, где местная молодежь обычно собиралась на танцы. На следующий день Ринго участвовал в выступлении Битлз в The Cavern Club. В этот день в клубе произошла небольшая потасовка между сторонниками и противниками Пита Беста и Ринга Стара, которого знали по его выступлениям в составе других групп. Любопытно, что когда в сентябре этого же года группа прибыла в студию компании EMI для записи своего первого сингла «Love Me Do», Ринго был шокирован, когда узнал, что в студии группу ждал другой барабанщик – Энди Уайт, которого пригласил продюсер Джордж Мартин, не доверявший новому барабанщику «Битлз». Тогда Ринго Стар подумал, что настал конец его только что начавшейся карьеры в группе. На самом же деле это было началом легенды.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» биограф группы «Битлз» Филипп Норман, автор, в частности, фундаментальной биографии Джона Леннона.
«Битлз» были высокопрофессиональной группой еще до того, как к ней присоединился Ринго Стар. В то время в группе на ударных играл Пит Бест, очень хороший барабанщик с очень приятной внешностью. Своим имиджем «Битлз» во многом ему обязаны. Однако именно его внешность создала проблему в группе. Джон Леннон и Пол Маккартни посчитали, что все внимание слушателей сосредоточено на Пите, и это их не устраивало. Вот тогда они и решили избавиться от Беста и пригласить на его место Ринго Стара. В то время Стар играл в очень успешной ливерпульской группе «Rory Storm and the Hurricanes». Его изъяли из этой преуспевающей группы и пересадили в «Битлз». Тогда у «Битлз» еще не было национальной известности. Их популярность не выходила за пределы ливерпульского района Мерсисайд. У Ринга было одно важное для Битлов достоинство – очень покладистый и мягкий характер. Он прекрасно вписался в амбициозный состав группы и в царивший в ней климат. В дальнейшем, когда к «Битлз» пришла мировая слава, Ринго Стар обычно упоминался в самом конце этого звездного состава. У каждого члена группы был свой имидж. Джон Леннон слыл интеллектуалом, Пол Маккартни – красавчиком, Джордж Харрисон считался серьезным и угрюмым парнем, а Ринго Стар был кем-то вроде бесхитростного простеца. В этом можно усмотреть классовый подход. Для «Битлз», как, впрочем, и для «Роллинг Стоунс», которые были дружны в 60-е годы, группа делилась на первый, так сказать, офицерский класс и на второй класс – класс рядовых. К первому классу относилась передняя линия группы, а рабочим классом считалась ритм-секция, задняя линия. Ринго не возражал против своего подчиненного положения. У него был достаточно философский склад ума, чтобы принять такое положение вещей. Когда «Битлз» записывали свой шедевр «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», у Ринго было очень немного подготовительной работы. До начала записи он играл в шахматы в студии. Надо сказать, что Джордж Харрисон, который также находился во втором низшем разряде в группе, не хотел с этим мириться. Он всегда чувствовал себя изгоем. Трудно поверить, что один из битлов страдал из-за того, как его воспринимает публика. Он считал, что его вклад в музыку группы недооценивается, что его заслоняет выдающийся двойной талант Джона Леннона и Пола Маккартни.
Для вас поет и играет в конце часа вокально-инструментальный ансамбль «Битлз». На барабанах Питер Бест еще, а не Ринго Стар, но вот уже 50 лет прошло с той поры, как впервые группа «Битлз» выступила в своем классическом составе, о чем нам рассказал биограф группы «Битлз» Филипп Норман и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Напомню, что Пол Маккартни, один из фронтменов этой группы, выступил в поддержку группы «Pussy Riot», и это не только связывает две темы итогового выпуска программы «Время свободы», но и наводит нас на мысли о том, что, может быть, слишком многие события в этом мире, в нашей жизни, как-то контекстуально связаны между собой. Вот в этих размышлениях я оставляю вас вечером в пятницу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Наталья Аркадьева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Хороших выходных. Well, now on the middle.